Этот звук изменил все. Простой радиосигнал, который в октябре 1957-го услышал весь мир. Впервые в истории аппарат, созданный человеком, вещал из космоса. Это был триумф радиотехники. Но одной радиотехникой тут было не обойтись. Чтобы этот радиопередатчик зазвучал в безвоздушном пространстве, нужен был носитель. Наш сегодняшний выпуск не совсем про связь, потому что история создания первого спутника есть история ракеты. Меня зовут Ковальчук Артём, вы слушаете подкаст по истории связи «До нас дошло». И началось все с древней китайской легенды. Чиновник по имени Ван Ху, живший то ли 2000 лет назад, то ли в 16 веке, решил улететь с Земли на ракете. Ну, как на ракете, на стуле из пороховых фейерверков. Сами понимаете, чем закончилась его попытка.
Ну и что ты сделал, старый глупый мужчина?
Главное, что стояло на его пути, да и на пути всего человечества, сила земного притяжения. Та самая сила тяжести, которую мы ощущаем буквально каждый день. Для того, чтобы просто оторваться от Земли, нужно было развить колоссальную скорость. Не говоря уже о том, чтобы преодолеть атмосферу и выжить в открытом космосе. Но если Ван Ху — это забавная легенда, то дальше начинается реальность. Исаак Ньютон, славянский ракетный инженер Герман Поточник, фантаст сэр Артур Кларк, российский изобретатель и Циолковский Королёв — все они неизбежно приближали момент, когда человечество наконец-то сможет вырваться в космос. Вообще, мысли о космических путешествиях появились у человечества довольно давно. Самым плодовитым автором средневековых средств сообщения с иными мирами оказался француз Сирано де Бержерак. В своем романе «Иной свет» в 1657-м он описал сразу 12 вариантов лунной экспедиции, один другого фантастичнее — полет с помощью склянок с росой. Аппарат с пружинными крыльями. Платформа с ракетами для фейерверков и даже полет в полнолуние, используя бычий мозг. Якобы Луна их притягивает. Все это были прекрасные сказки, но нужен был научный подход. И его предложил никто иной, как Исаак Ньютон. В своей монографии «Математические начала натуральной философии», написанной в 1687-м, он в качестве примера приводил описание огромной пушки. Ньютон предлагал представить высочайшую гору, пик которой находился за пределами атмосферы, и пушку, установленную на самой ее вершине и стреляющую горизонтально. Чем мощнее заряд используется при выстреле, тем дальше от горы будет улетать ядро. При достижении определенной мощности заряда, ядро разовьет такую скорость, что не упадет на Землю вообще и будет вращаться вокруг нашей планеты. Эту скорость сегодня называют первой космической, и для поверхности Земли она составляет примерно 8 км в секунду. С такой огромной скоростью от Москвы до Санкт-Петербурга можно долететь чуть больше, чем за 1,5 минуты. В годы Первой мировой немцы даже построили такую колоссальную пушку, но первой космической, конечно же, она не развивала, поэтому пришлось думать в сторону реактивной тяги и ракетных двигателей. Орудие было буквально штучным, но его возможности зародили идею для ракетных разработок в 1920-30-х годах. В технических требованиях к новому ракетному оружию немецкое военное руководство отталкивалось от опыта применения этой пушки. И именно это в конечном счете определило технические характеристики знаменитой ракеты Фау-2. Но для того, чтобы открыть перед ракетными двигателями бескрайние просторы воздушного океана, а затем и космоса, была необходима теория движения ракет, или, как теперь ее называют, теория ракетного движения. Именно эту задачу решил русский ученый-самоучка Константин Эдуардович Циолковский. Циолковский был мечтателем и грезил не о военном потенциале таких ракет, а о созидательной стороне вопроса. Исследований космоса, например.
В качестве исследователя атмосферы предлагаю реактивный прибор. То есть род ракеты, но ракеты грандиозные и особенным образом устроены.
Он получил уравнение, которое переводит физическое явление, полет ракеты, на строгий и точный язык математики. Это уравнение по праву сейчас называется формулой Циолковского. Сам ученый так писал о своем открытии.
Мысль не новая, но вычисления, относящиеся к ней, дают столь замечательные результаты, что умолчать о них было бы недопустимо.
Многие ученые и фантасты сходились во мнении, что человечеству прямо необходим так называемый искусный спутник Земли. Аппараты, которые бы использовались для перевалочной базы для межпланетных кораблей, летящих к Луне, Марсу или даже Венере. Ну и это была еще не вся картина. Допустим, аппарат в космос мы выведем. А что дальше? Как он будет себя вести? Где именно его нужно разместить, чтобы он был как-то полезен? Еще одним провидцем-визионером, который представлял себе этот мир по-своему, был австрийско-славянский военный инженер Герман Поточник. Он прошел Первую мировую, вышел в отставку по состоянию здоровья и внезапно занялся космосом. В 1928-м под псевдонимом Герман Нордунг Он опубликовал единственную свою книгу «Проблемы преодоления космического пространства», а через год, к сожалению, умер в возрасте 36 лет. В некрологах о его космических работах не было ни слова, их считали чистой фантазией. А зря. Именно Поточник высказал мысль и теоретически обосновал возможность размещения станции на высоте примерно 36 тысяч километров, которая бы постоянно висела над одной и той же точкой Земли. В Советском Союзе его книга была издана в 1935 году, и не исключено, что сам Королёв мог ее прочитать. А вот другого провидца услышали лучше. Британский писатель и ученый Артур Чарльз Кларк, тот, по чьим рассказам Кубрик снял «Космическую Одиссею», в октябре 1945 года в статье «Внеземные ретрансляторы» для журнала Wireless World изложил идею, которая развивала идеи Поточника. Чтобы понять его гениальность, нужен контекст. Мир только что выбрался из кровопролитной Второй мировой войны. Созидательные процессы новых технологий еще только разгонялись. Радиосвязь на большие расстояния требовала множества наземных станций, чтобы хоть как-то покрыть континенты. И только через 5 лет будет открыт загоризонтный способ распространения радиоволн и начнутся разработки тропосферной связи. Кстати, о возможностях такой связи я рассказывал в одном из предыдущих выпусков, советую послушать. Кларк, в том числе руководствуясь идеями Поточника, предлагал разместить спутник высоко над землей. Он детально описал, как аппарат, находящийся на высоте 42 тысячи километров, будет совершать оборот вокруг планеты за 24 часа, оставаясь при этом неподвижным относительно определенной точки на экваторе. Эту орбиту позже назовут в его честь – орбита Кларка. Вы наверняка слышали о ней по другим названиям – геостационарная или геосинхронная орбита. Чем эта орбита так хороша? Во-первых, за неподвижным объектом крайне легко следить. Наземной антенне достаточно настроиться на него один раз, и все. Можно забыть про сложные системы слежения.
Во-вторых, отсутствует эффект Доплера. Слышите?
Пока источник звука приближается, его частота кажется выше. Когда удаляется, наоборот, ниже.
То же самое происходит и с радиосигналом, если спутник при этом движется. Его частоту приходится постоянно корректировать. На геостационаре этой проблемы вовсе нет. Спутник висит неподвижно. В-третьих, с такой высоты открывается широчайший угол обзора. Всего 3 спутника на геостационаре, в теории, могут покрыть всю поверхность Земли, за исключением, пожалуй, самых полярных регионов. Кстати, когда вы заходите на любимый сайт погоды и видите спутниковые снимки вашего города, это, скорее всего, фотка как раз геостационарного спутника. А вообще, 42 тысячи километров — это насколько высоко? Давайте мысленно нарисуем карту высот. Чтобы полет считался космическим, нужно преодолеть условную границу между Землей и космосом — линия Кармана, которая находится примерно на высоте 100 километров. МКС летает на высоте примерно 400 километров. Спутники Starlink и Илона Маска — на 500 километрах. А до геостационара все еще целых 41 тысяча километров, то есть в 100 раз выше, чем МКС. Чтобы вывести спутник на такую орбиту, нужна была ракета. Мощная, очень мощная и способная точно лететь в сторону орбиты. Упомянутая Фау-2 была первой в мире ракетой, способной корректировать свой полет и поддерживать нужное направление. И когда поражение Германии в войне стало очевидным, каждая из стран-союзников стремилась первой завладеть техническими архивами немцев и их техническими решениями. Вернер фон Браун, создатель всей ракетной программы Германии на тот момент, со всей своей командой ведущих разработчиков сдался в плен американским войскам и был перевезен в их зону оккупации. Команда советских специалистов подходила к Германии в тылу наступления. Фау-2 производилась на полигоне Пенемюнде, и союзники успели туда раньше. И в Советском Союзе уже отлично понимали важность ракетных технологий. 13 мая 1946-го Сталин подписывает постановление о создании в СССР ракетной отрасли науки и промышленности, чем буквально выводит разработку баллистических ракет в ранг важных государственных задач. Позднее удалось найти часть документации и некоторые компоненты немецких ракет, и даже несколько целых комплектов, но свои наработки уже имелись. Поэтому первая ракета Р-1 была далеко не клоном Фау-2, а существенно более продвинутым изделием. Р-1 была пробой пера. Для того, чтобы строить более сложные ракеты, навыков и опыта было мало. Нужны были деньги, и дать их могла только армия. Поэтому нужно было убедить военных принять на вооружение ракету Р-1. Выполнить эту непростую задачу предстояло главному конструктору, Сергею Павловичу Королёву. По рассказам самого Королёва в интервью корреспонденту ТАСС, это произошло на очном заседании с участием Сталина. У армии был вполне резонный вопрос.
Зачем нам ракета с дальностью в 270 километров, если она дает разброс почти в 4 километра? Насколько проще в этом случае использовать авиацию? Не только проще, но и дешевле. Не надо строить стартовую позицию. Кстати, не столь уж мобильную и весьма уязвимую для самолетов противника.
Королёв, не особо сдерживаясь, обвинил военные чины в недальновидности, технической отсталости и отсутствии чувства нового. Но последнее слово было за Сталином.
Я думаю, что военные все-таки правы. Оружие с такими характеристиками нам не нужно, но я считаю, что у ракетной техники большое будущее. Ракету надо принять на вооружение. И пусть товарищи военные приобретают опыт в эксплуатации ракет. Давайте попросим товарища Королева сделать следующую ракету более точной, чтобы не огорчать наших военных.
Так начался путь к заветной семерке. В начале 50-х, в самый разгар холодной войны между Советским Союзом и США, специальный международный научный комитет объявил о проведении первого международного геофизического года. Это позволило немного снизить интерес мирового сообщества к гонке вооружений и перенаправить внимание на науку. Два злейших врага, СССР и США, приняли участие в программе и сразу взяли высокую планку. Представители двух держав-соперников поведали миру, что в Международный геофизический год, помимо исследования поверхности Земли, они собираются запустить в космос первый искусственный спутник. Тем самым военное соперничество на время превратилось в научное и было сосредоточено на том, чтобы создать аппарат, который бы позволил человеку стать ближе к звездам. Королёв предложил использовать для запуска МБР, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, она же «семерка». Стартовая масса 283 тонны, высота в 10-этажный дом. Изначально такая махина была нужна, чтобы получить достаточную дальность, свыше 8000 километров, чтобы долететь до территории потенциального противника за океаном, и при этом иметь возможность нести ядерный заряд. Наука наукой, но при наличии у США стратегического бомбардировщика Б-29, способного нести ядерную бомбу, система сдерживания была необходима. Параллельно с разработкой ракеты шло строительство полигона в районе железнодорожной станции Тюратам в Казахстане. Ныне это известный нам космодром Байконур. Пока в СССР создавали «семерку», по ту сторону океана кипели не менее интересные страсти. Американцы начали разработку своего спутника и ракеты еще в 54-м. Проект получил название «Орбитр». Над ним трудились лаборатория реактивных движений и агентство по баллистическим ракетам в Алабаме, которое как раз возглавлял вывезенный из Германии ракетчик фон Браун. Он же предложил систему многоступенчатой ракеты на основе модификации баллистической ракеты «Редстоун» и ракет «Локи». Запуск был запланирован на лето 57-го, и казалось, что США уже были буквально в шаге от победы. Но тут вмешалась политика. Чисто американский проект «Авангард», предложенный военно-морскими силами США, отодвинул «Орбитр» на второй план. Чисто по идеологическим соображениям к нему не допускали фон Брауна и других немецких инженеров. Администрация президента Эйзенхауэра решила, что США отправит в космос аппарат с помощью совершенно новой системы, разработанной с нуля. Нескольким частным компаниям чиновники поручили построить новую трехступенчатую ракету, стартующую вертикально вверх. Чуть позже ее назовут так же, как и спутник — «Авангард». Строительство ракеты обошлось США в 110 миллионов долларов. При уровне инфляции сегодня это было бы свыше миллиарда долларов — космические деньги. Одним из главных ее недостатков была грузоподъемность. Выводить на орбиту она могла лишь 10 килограмм полезной нагрузки. Именно поэтому первый спутник был очень крошечным. Всего 1 килограмм 370 грамм. Тем временем в Советском Союзе кипели строительные работы на полигоне. Две ракеты Р-7 уже были готовы к отправке, и вовсю идет разработка объекта «Д». Спутника массой в тонну и способного нести до 300 кг научной аппаратуры. Однако в феврале 57-го Королёв убеждается, что объект «Д» к сроку построить не получится, и шлет правительству неожиданное предложение.
Имеется сообщение о том, что в связи с Международным геофизическим годом США намерены в 1958 году запустить искусственный спутник Земли. Мы рискуем потерять приоритет. Предлагаю вместо сложной лаборатории объекта «Д» вывести в космос простейший спутник.
15 февраля это предложение было одобрено. И буквально за год в ОКБ-1 такой спутник был создан под кодовым названием PS-1 или простейший спутник 1. Всего 0,5 метра в диаметре и весом 83,6 килограмма. Из них 50 килограмм приходилось на батареи. 20 сентября 57-го на Байконуре состоялось заседание специальной комиссии по запуску спутника, где все службы подтвердили готовность к старту. И, наконец, 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени ярчайшая вспышка осветила ночную казахстанскую степь. Ракета-носитель «Спутник», модификация «Семерки», с гулом ушла вверх. Ее факел постепенно ослабел и скоро стал неразличим на фоне звездного неба. Но мало кто знает, что всего этого могло и не быть. Давайте поясню. Ракетные двигатели запускаются одновременно, а сама ракета при этом держится в фермами обслуживания. С набором тяги эти фермы отходят. Первые доли секунды полета фермы удерживают ракету. Сама по себе она статически неустойчивая, парусность огромная, ветер может ее прокинуть. Поэтому фермы отходят постепенно. Для того, чтобы ракета ушла, все должно работать синхронно. И вот в момент запуска двигателей двигательная установка блока D вышла на полную тягу с запозданием. Причем с таким, что если бы через секунду она не набрала полную тягу, произошел бы автоматический сброс, и ракета бы просто не улетела. Но, к счастью, нужную тягу удалось набрать. Ну и это полбеды. Где-то в середине полета случилось следующее. Компоненты топлива, керосин и жидкий кислород, подаются в двигательную систему через насос. И он пошел в разнос. В системе предусмотрено так, что если это произойдет, насосный агрегат будет отключен. И отключение произошло, но буквально на секунду раньше. Через напряженные 295 секунд после старта PS-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн вышли на эллиптическую орбиту. На 315 секунде после старта произошло отделение спутника. И он, наконец, начал подавать уверенное... Этот сигнал мог поймать любой радиолюбитель в любой точке мира. Это была первая космическая радиотрансляция. Человечество вышло в космос. Сам сигнал передавался попеременно на двух частотах, 20 и 40 МГц, с помощью радиостанции D200. И это был не просто сигнал. С помощью манипуляций с частотой на Землю спутник сообщал свои показатели, давление внутри и температуру. Первый, пока еще пассивный спутник связи, просуществовал 92 дня, совершив 1440 витков вокруг Земли и преодолев суммарно около 60 миллионов километров. Это был безоговорочный успех советской космонавтики. И к тому же это был оглушительный удар по престижу США. Администрации президента Эйзенхауэра пришлось принимать срочные ответные меры. Чиновники попросили ускорить работу над проектом «Авангард», и уже через 19 дней после триумфа СССР американцы осуществили пробный суборбитальный полет «Авангарда», и он был успешным. Еще спустя месяц должен был состояться первый орбитальный полет с первым американским спутником Vanguard. Но ровно через 2 секунды после старта, оторвавшись от Земли, ракета чуть отклонилась в бок и взорвалась. Сам спутник упал в заросли и успешно отработал передачу сигнала. Но этот провал только подстегнул США. Военным был отдан приказ за 90 дней найти ракету-носитель и запустить, наконец, в космос первый американский спутник. И такая ракета внезапно имелась в агентстве в Алабаме. Трехступенчатая Юпитер-С, также известная как Юнона-1. Ракета была создана в 1956 году и могла выбить Советский Союз из гонки за первый спутник, если бы, конечно, на эту систему обратили внимание раньше. Тем не менее, под руководством директора лаборатории реактивного движения Вильяма Пикеринга, более 100 инженеров, специалистов по электронике, механике, пытались превратить верхний блок ракеты в спутник, получивший название «Альфа», а затем и «Эксплорер-1». Да, вы все верно поняли. Спутником должна была стать ступень ракет. Она представляла собой своего рода капсулу, диаметром 16 см и длиной чуть более 2 метров, большую часть которой занимал твердотельный двигатель, который должен был обеспечить выход на финальную орбиту. Остальную часть капсулы занимало научное оборудование. Их разработкой занимался Джеймс Ван Аллен. Запуск ракеты-носителя Юпитер-С со спутником Explorer-1 состоялся с мыса Канаверал 31 января 1958 года. Запуск был успешный, и в следующие несколько недель космический зонд продолжал поддерживать связь с Землей, но в его голосе была одна особенность. Каждый раз, находясь в апогее верхней точки орбиты, детектор космического излучения на несколько минут затихал. Физик Ван Аллен предложил, что причина этому высокий уровень космической радиации. Ученый рассчитал, что в апогее, скорее всего, находятся протоны солнечного света, захваченные магнитным полем Земли. Сегодня эти области, внутренние и внешние, известны как пояса Ван Аллена. Они опасны как для здоровья космонавтов, так и для целостности космических аппаратов. Ничего, кроме диагностических зондов, там не летает. Но эти пояса надежно защищают нашу планету от высокоэнергетических частиц. Есть даже предположение, что, возможно, эти пояса и сыграли роль в том, чтобы сделать нашу планету пригодную для жизни. Explorer 1 проработал в космосе почти 4 месяца. Последний сигнал он закончил передавать 23 мая 1958 года. А через 12 лет аппарат сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Что до руководства США, оно в гонке за первенство в космосе допустило всего одну ошибку. Ему следовало довериться опыту и таланту Вернера фон Брауна и принять его проект «Орбитр» вместо продвигавшегося военными «Авангарда». Скорее всего, немецкий конструктор сумел бы выполнить свои обещания. К тому же, этот провал дал возможность США посмотреть на себя со стороны и предпринять шаги к решению разрозненности мнений в высоких кругах. Результатом стало создание Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, или коротко НАСА, 29 июля 1958 года. И это было лишь началом космической гонки. Дальше предстояло разработать и запустить активный спутник связи, освоить новые орбиты, осуществить телерадиовещание между континентами, разработать новые технологии передачи сигнала, запустить зонд для исследования глубин космоса и даже задуматься над межпланетным интернетом. Обо всем этом в будущих эпизодах подкаста «До нас дошло». Этот выпуск подготовил ведущий Ковальчук Артем, а запустил в эфир звукорежиссер Алексей Попов.